Здравствуйте, это программа «Открытая студия», я Татьяна Зимина сегодня с вами, а у меня в гостях заведующая детским садом номер 37 «Теремок» Юлия Минеева. Юлия Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас и хочу рассказать об этом горожанам, что ваш детский садик стал пятым в стране, которому присвоено звание сетевого детского садика школы «Росатома». Это, наверное, удивительно и замечательно для вашего детского сада добиться такого статуса. Но я думаю, это было нелегко, правда? Скажите, к чему теперь обязывает этот ваш новый статус сетевого детского садика школы «Росатома»? И как это отразится на образовательном процессе дошкольного учреждения?
Сетевым садом «Росатома» мы стали в результате конкурсных испытаний. Второй год мы участвовали в конкурсе на получение звания сетевого сада проекта «Школа «Росатома». И вот вторая попытка у нас увенчалась успехом. Желание получить этот статус и быть в сети проекта – это наше такое выстраданное желание, поскольку практика детского сада 37, она уже инновационная, то есть новая. И нам хотелось войти вот именно в какое-то сообщество, где мы найдем единомышленников и сможем подпитаться новыми идеями, воплотить то, что у нас, то, что задумали наши коллеги. И вот эта попытка нам удалась. Надо сказать, что конкурс – это достаточно трудное испытание, но поскольку мы каждый год участвуем в каких-то конкурсах, у нас есть большой опыт, и мы верили, что все-таки эта победа случится, ну вот добились успеха.
Ну, регулярно и ваши педагоги, и вы сама, как заведующий, участвовали в проекте «Школа «Росатома» и добивались побед. То есть это было логично, что рано или поздно вас отметят наивысшей оценкой. К чему теперь обязывает педагогов, вас как руководителя, ну и, может быть, детей и родителей такой вот статус?
Вообще задача проекта «Школа «Росатома», чтобы в сетевых садах, в сетевых школах люди не просто приближали будущее нашей педагогики, а уже сейчас жили в будущем. Это вот такая, как говорится, формула, которая объясняет все. Нужно сейчас жить новациями, а не дожидаться, когда их начнут применять все. И к чему нас это обязывает? Что, наверное, стать флагманом в своем регионе по применению вот этих новых технологий, новых подходов к воспитанию дошкольников.
А в чем они будут заключаться, эти новые подходы, и какие задачи ставить тогда перед вами «Росатом»?
Проект «Школа «Росатома», мы знаем, что есть федеральные, государственные обязательные стандарты дошкольного образования, а есть еще сетевые стандарты проекта «Школа «Росатома», которые, конечно, идут в русле федеральных, но имеют свои особенности. И наша деятельность будет направлена как на реализацию федеральных стандартов, так и на реализацию сетевых стандартов проекта «Школа «Росатома». Что же там особенного? Ну, во-первых, это обязательно создание такого открытого пространства, которое называется Open Space, где дети из разных групп смогли бы встречаться, общаться, играть, осваивать какие-то проекты, реализовывать свои идеи. И таким образом вот это разновозрастное детское сообщество будет расти свободным, раскрепощенным, обладать вот такой как бы внутренней свободой. Вторая идея заключается в том, что игра – это все-таки ведущий вид деятельности дошкольника, и педпроцесс должен выстраиваться вокруг игры, а не вокруг обучения, как это привычно всегда было в нашей образовательной системе. И третья, наверное, самая существенная идея – это создание билингвальной среды. То есть естественным образом обучение детей или приучение ребенка в языковой среде, скорее всего, это английский, конечно.
То есть в ближайшее время дети еще в вашем детском саду будут и английский изучать в естественной среде?
Но это произойдет не только в нашем детском саду, а, скорее всего, в результате присоединения к нам других детских садов. И на их базе мы планируем вот эту билингвальную среду попробовать создать.
А я хочу обратить внимание наших горожан на фотографии, которые у нас транслируются сейчас по телевидению. Эти фотографии были привезены с Голландии. Вы, как победитель, были награждены этой стажировкой в Нидерланды, с педагогами ездили. Скажите, что вы там увидели? Чем европейское образование отличается от российского?
Ну, я прежде чем рассказать о поездке, хочу откомментировать, что это все-таки была не награда, а такая рабочая поездка. То есть по условиям конкурса победитель получает право один раз в год на такие зарубежные образовательные стажировки для знакомства с образовательными системами разных стран. При этом в эти поездки рабочие отправляется команда. То есть 3 человека от детского сада, и мы первый раз. Ну, вообще, мы не в первый раз, конечно, ездим на такие стажировки, но как сетевой сад мы поехали впервые, изучали образовательную систему Нидерландов. Мы увидели систему, которая коренным образом отличается от нашей системы дошкольного образования. И какой бы мы ни взяли аспект, всегда мы видели, что это нечто иное. Другие основы заложены, другие технологии, другая среда. На самом деле детские сады, у них называются действительно центрами. И эти центры частные все. То есть дошкольное образование, оно в руках частных лиц.
Муниципального нет.
У них система такова, что дошкольное образование осуществляется с рождения до 4 лет. А с 4 лет ребенок уже поступает в школу. Он считается школьником, и тогда это образование уже, которое поддерживает государство, финансирует. Ну, конечно, то, что он идет в школу с 4 лет, это не значит, что он сел за парту и начал заниматься как школьник. Там также дети играют, находятся с играющим взрослым, но, тем не менее, уже считается школьником. В Нидерландах система дошкольного образования отличается еще и тем, что дети пребывают в этих группах буквально 2-4 часа. Поэтому цель в основном – это социализация ребенка, это научить его общаться, ухаживать за собой, научить его языку, поскольку страна многонациональная, и в одной группе могут быть дети разных национальностей. Но государство требует, чтобы все с детства знали голландский язык. Поэтому вот эта коммуникация через общение в условиях детского сада очень важна. Таким образом, детский сад, если ребенок пребывает там 2-4 часа, освобожден от обязанностей кормить его, поскольку еда приносится из дома, обеспечивать ему сон дневной.
И все максимально упрощено в этом плане.
Таким образом, все максимально упрощено. Дети находятся в группе с воспитателем, причем два воспитателя, как правило. То, что удивительно, государство находит средства на то, чтобы в раннем возрасте, это дети до 2 лет, на 4 детей был один воспитатель. Группа состоит из 8 детей, поэтому в смену, если пришли 8 детей, 2 воспитателя.
На 4 детей один воспитатель.
Если это дети постарше, то, соответственно, на 8 детей один воспитатель. Группа состоит из 16 детей, значит, опять 2 воспитателя. Нам объясняли, что если в группе раннего возраста появился 9-й ребенок, тогда дают еще одного воспитателя. А если появился 17-й, то еще появляется педагог. Когда мы задавали вопросы про штатное расписание, нас, в общем-то, не понимали, никто не знает примерно, какие штаты. То есть это понятие у них такое плавающее.
Нужен воспитатель, значит, его принимает педагог, его принимает
работу. Берут, да. Наверное, еще это связано с тем, что в Нидерландах очень распространен неполный рабочий день. Редко кто работает полную рабочую неделю. В основном это 4 раза в неделю, 3. Женщины вообще, и того меньше. Если женщина имеет маленького ребенка, муж у нее работающий, ей достаточно бывает и раз в неделю работать, скажем, или там 2-3.
Но, разумеется, все это платно, поскольку детские садики частные, это все платно.
Да, это платно, и плата высокая. Если, нет никакой льготы, то примерно это 1500 евро. Но дело в том, что там есть большая система льгот, очень сложная. Нам ее подробно так и никто не смог объяснить. Но если, например, у ребенка есть какие-то нарушения, вот у нас есть комиссия, психолого-медико-педагогическая городская, где решают, там у ребенка ограничены возможности или нет, у них называется бюро. Если у ребенка есть, допустим, задержка речевого развития, мама приходит с ребенком на заседание вот этого бюро, и там принимают решение, что у ребенка проблемы, и тут же очень серьезным образом уменьшается родительская плата.
Скажите, а вот в связи с этим вопрос, есть коррекционные садики у нас в стране, есть речевые, вот ваш детский садик, это детки с нарушением зрения к вам ходят, там есть ли такие направления, есть отдельные учреждения дошкольные, или все-таки у них практикуется совместное пребывание вот таких детишек, внедрение их?
Мы слышали, что такие учреждения есть, нам их не показывали. Но то, что дети-инвалиды есть в детских садах, мы просто увидели по среде. Допустим, оборудованы специально туалетные кабинки, чтобы ребенок, если проблемы, допустим, ДЦП, чтобы он мог пользоваться туалетом. Так вот признаки того, что такие дети есть, но мы их не видели.
Юлия Владимировна, у нас звонок, к нам дозвонился наш телезритель. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой все-таки психологический детский возраст для адаптации в детском саду хороший? Потому что у меня старшему ребенку 5 лет, и он часто болеющий, и каждый день ходит в садик, если ходит в садик, с нервами, с плачами. Вот. А второму ребенку 1.5 года, и вот нам дадут скоро садик детский. Вот интересно, в каком же все-таки лучше возрасте вести?
Во сколько лучше отдать ребенка?
Мой опыт показывает, что все-таки с 1.5 лет самый оптимальный возраст, когда ребенок уже немножко от мамы оторвался, да, и ему проще привыкать к режиму дошкольному. Там уже появляется у него один сон, дети до 1.5 лет спят 2 раза в день, и он может спокойно привыкать к садику. И когда вы начинаете вот этот процесс адаптации к условиям детского учреждения, наверное, лучше все-таки приводить ребенка летом. Вот многие родители дотягивают этот момент до осени, когда и иммунитет падает. Да. То есть лучше бы делать это летом и начинать с прогулок. Сначала приходить гулять вместе с детьми своей группы, будущей группы. Потом приводить его на час, на два, чтобы он к питанию постепенно привыкал. Потом на сон оставлять. То есть не делать это все очень в короткие сжатые сроки. Делать
чтобы
постепенно.
Для ребенка не было это действительно
чтобы
стрессом.
Это не было, да, чтобы для него это не было стрессом, потому что он не просто адаптируется психологически, он еще и адаптируется с биологической точки зрения. Да? Это другие микробы, будем говорить, да? Другая пища. Ну, все другое. Поэтому вот эти два фактора, социальная адаптация, биологическая адаптация, они должны пройти спокойно. И тогда ребенок легко привыкнет.
Юлия Владимировна, а почему ребенок вот уже 3, 4, 5 лет ребенку не хочет ходить в детский сад? Вот откуда это у него отторжение появляется? Что происходит? Вроде бы ходил, а неожиданно разлюбил?
Конечно, нужно в каждом случае разбираться. Для этого есть и психологи в детских учреждениях. И такие случаи отказа ходить в детский сад должны быть тревожным сигналом для, во-первых, воспитателя группы. Ну и, конечно, нужно обращаться к психологу, чтобы он посмотрел, а что происходит. Бывает причина и в семье. Ребенок видит, что какое-то неблагополучие, ему хочется побольше побыть с мамой, маму поддержать, может быть, в каких-то ситуациях семейных. А может быть, у него не сложились отношения в группе. У психологов есть специальные методики и технологии для того, чтобы эти причины выяснять. Но самое главное, что вот этот момент тревожный, не оставлять его.
На это надо обратить внимание, конечно, мамочки.
Да. Мне очень понравилось, если вернуться к голландской системе образования, нам показали модель их системы дошкольного образования, которая выглядит в виде дерева. Ветки дерева – это вот те направления, чему они учат ребенка. Ну, дело даже не в этом, а дело в корнях этого дерева. Потому что корнями или основой всей системы является такое понятие, как эмоциональная безопасность ребенка. Вот для нас сочетание этих слов кажется непонятным. Что еще за эмоциональная безопасность? Но голландцы стоят на своей позиции очень четко о том, что нельзя ничего начинать делать с ребенком, если ты не обеспечиваешь ему эту эмоциональную безопасность.
Что в нее входит?
Нельзя ребенка дергать, нельзя его подгонять, нельзя его наказывать, нельзя указывать ему на его недостатки. Он должен верить в себя,
нельзя
в свои
говорить,
силы.
Что ну зачем он ты нарисовал вот так?
Что ты сделал что-то не так. Наверное, поэтому мы не видели задерганных детей. А мы увидели очень много детских садов и на улице наблюдали взаимоотношения ребенка с родителями, с окружающими. И нас просто вот это удивляло, что дети всегда позитивны, веселы, и нет никаких признаков какой-то агрессии, негативизма. Наверное, это все-таки уже последствия вот такого отношения к ребенку со стороны взрослых, что главное его эмоциональная безопасность. Не дергайте его, и он не будет у вас задерганным. Не наказывайте его, и он не будет у вас закомплексованным.
Юлия Владимировна, если сравнить нашу систему образования в дошкольных учреждениях и их, европейскую, в чем принципиальное отличие? Кроме вот этих вот режима дня, вот таких вещей, это все понятно, потому что у них свой менталитет, у нас свой, но вот все-таки принципиально.
Я бы назвала и плюсы, и минусы, потому что в нашей системе тоже есть плюсы. Я бы хотела их назвать,
конечно,
чтобы не говорить, что вот только вот хорошо то, что не у нас.
Хорошо, да.
Безусловно, минусом нашей системы является зарегламентированность. Пресловутый режим дня, когда ребенок должен успевать в определенное время покушать, погулять, там лечь спать и так далее, и так далее. Мы, конечно, постоянно употребляем употребляем слово «гибкий режим дня», но не всегда это реально гибкий. И приходится подгонять детей, чтобы все успевали. И тем более, когда в группе много детей, это очень сложно воспитателю делать, чтобы все успевали. Но в то же время наша система, она позволяет семье максимально, будем говорить, зарабатывать деньги, да, максимально заниматься там своей карьерой, работой родителям, поскольку дети находятся 12 часов, пребывают в детском саду, и мама не думает о том, чем ребенка накормить. Да, он под присмотром медицинского персонала, с ним работает масса специалистов, и музыкальные руководители, и инструктора физкультуры, и дефектологи, кого только у нас нет. Конечно, в Голландии такого изобилия специалистов нет, и государство всю эту армию специалистов содержит, да, обеспечивает их повышение квалификации, их качество, их работы. Будем даже сравнивать такие моменты, как, скажем, декретный отпуск мамы. В Нидерландах мама находится в декретном отпуске только до 6 месяцев. И она вынуждена в 6 месяцев ребенка отдавать уже в детский сад. Там есть такие группы. И у нас даже бывали, когда мы обсуждали, у нас каждый день были обсуждения с коллегами, хорошо это или плохо. И даже наши мнения разделились. Кто-то говорил, что да нормально, пусть пораньше идет, быстрее привыкнет. А кто-то из других городов говорил, что ну, это же просто вот психологическая травма, оторвать ребенка от мамы. Ну, не будем забывать, что все-таки они ходят 2-4 часа, не на 12 часов.
Ну, и раньше у нас даже в том же Железногорске были такие детские сады.
Были по всей стране, раньше в советское время были такие группы, да. Наверное, коренным образом отличается голландская система от нас, что там очень много играют с детьми. Очень. И постоянно воспитатели поют. Вот это их свойство, не знаю, там особенность такая, она настолько органично проявляется. Мы проводили исследования, вернее, к нам приходили в детский сад и проводили такое исследование на оценку качества образования, которое называется ЭКЕРС.
Это система оценки среды. Окружающей среды, атмосферы, которая окружает ребенка.
Значит, и там один как раз и был из критериев, что как часто поет там воспитатель и так далее. Дело в том, что вот там они поют. Вот это настолько умиляет и как-то располагает. Поют по разным поводам. Играют, поют. Сели дети кушать. Дети кушают, воспитатель поет. Собирается на прогулку.
Как интересно.
Снова поет. Вместе с ними садится в круг и поет. Наверное, вот эти вещи...
Песни они как-то расслабляют, что ли?
На разные темы детские. Они и объединяют, они и расслабляют. Такая создается очень теплая атмосфера.
Чудесно, как
воспитатели
дома.
Этого не стесняются. Как могут, так и поют.
Замечательно. Ну, правда, мамочки же поют со своими детьми постоянно.
Так это даже в традициях нашего народа петь. Колыбельные, прибаутки и так далее. Все, что было в народной педагогике.
Да.
Мы вот это утратили, а там вот у них это присутствует.
Получается, вот сейчас Эврика ставит перед вами задачу вернуть игру в садике, вернуть ее во что бы то ни стало, потому что дети должны быть не затюканными, не лишенными инициативы, самостоятельности и быть личностями. Не просто маленькие дошколята, которые подчиняются взрослому, а быть личностями, с которыми считаются. Ваш садик на самом деле очень давно идет этим путем, и та среда, которую вы создаете детям в детском саду, она не просто располагает к игре, а там и взрослому хочется сесть и поиграть, и отключиться от всего мирского. Изобилие этого материала и бросового, и какого-то специального, как можно было увидеть там и пробочки, и эксперименты с химическими какими-то, естественно, безопасными предметами. Дети могут играть в театр, моделировать различные игровые и жизненные ситуации, и больница, фасоли, рис, чего там только у вас нет. Скажите, как вот эта вся среда, вот это изобилие может развивать ребенка?
Ребенка, в общем-то, развивает не готовая игрушка, а именно те вещи, которые являются толчком для развития его воображения. Ведь центральная функция психологическая, которая должна и развиваться в дошкольном возрасте, это именно функция воображения, с помощью которой ребенок творит, придумывает, творит сюжеты в игре, создает свои необыкновенные рисунки, поделки, создает нечто рукотворное. И мы, взрослые, думаем, что если мы окружили его просто вот безумием каких-то готовых игрушек, то от этого он стал у нас более развитым, и, соответственно, мы сделали для него все. Так вот, как раз сетевые стандарты школы Росатома и нацелены на то, что ребенка нужно окружать неоформленным материалом, бросовым, многофункциональным, чтобы ребенок мог, включая свое творческое воображение, создавать новые какие-то продукты детские. В этом и заключается суть дошкольного современного образования. И поэтому среда, она является для него толчком для развития, но не среда, которая из магазина принесена, а которую для него приготовил взрослый педагог, понимающий все особенности развития дошкольника.
Вот вы выше сказали о том, что будете создавать общее пространство для детей всего детского сада. Как оно все-таки будет выглядеть? Есть уже понимание?
На конкурс мы представили проект среды. Он был представлен в виде схем. И затем мы туда направили описание, как это все будет у нас функционировать, что там будет происходить. Значит, на дистанционном этапе нам удалось получить хорошие баллы и пройти финал. И вот теперь те идеи, которые мы представили на конкурсе, мы должны воплотить. Чем же будет наша среда отличаться? Наша идея заключалась в том, что это открытое пространство именно для самодеятельной игры ребенка. То есть той свободной, неограниченной ничем игры, в которой взрослый, он просто ресурсная личность. Захочет ребенок его позвать в свою игру, взрослый должен уметь подключиться. Не захочет, будет играть со сверстниками, значит, так и будет.
То есть педагог в данном случае будет как наблюдатель? Ну, следить за порядком, грубо говоря.
Не всегда.
Чтобы никто никого не обидел.
Не всегда, потому что мы назвали этого взрослого, который будет присутствовать в Open Space, играющий педагог. Потому что этот педагог должен знать все этапы развития игровой деятельности, потому что детям еще и свойственно на определенном этапе как бы застревать. Игра застревает, идет повтор. Ну, допустим, постоянно мы куклу укладываем спать, и все, переноса нет игрового действия. Для этого взрослый должен обладать такими приемами игровыми, которые позволяли бы ребенку эту игру развивать, расширять ее границы или переходить от одной игры к другой, объединяться.
А как во всем этом через игру? Ну вот играют, например, дети в дочке-матери. Или мальчишки строят из конструктора здание, дом. Как идет процесс образования? Чему они могут научиться? Ну вот, казалось бы, играют и играют. Дальше что?
А вот это тоже зависит от подготовки данного педагога и вообще воспитателя в детском саду. Потому что задача взрослого не... Ну, где-то у нас, конечно, есть такое некоторое навязывание деятельности детям, да, особенно если это организованные занятия музыкальные, физкультурные, там, коррекционные и так далее. Но по-хорошему педагог должен уметь подключаться к уже начатой деятельности детьми и вот внутри этой деятельности решать свои задачи. Даже игра, например, строят они, да? Ведь посмотрите, там детали разной формы, разного цвета.
То есть это надо все проговаривать.
Это
да?
пространственное, каким-то образом они расположены. Их можно посчитать. Про это можно спеть, если ты, у тебя соответствующий репертуар.
Опять же,
да?
Песни нам строить и жить помогают.
Да. Можно вспомнить сюжет какой-то сказки, где тоже что-то строили. Да?
Спроецировать, ну, на
спроецировать.
Что-то.
Угу. Здесь масса педагогических задач, которые умный педагог, подготовленный педагог сможет, вот, казалось бы, через обыкновенную игру здесь, в конструирование
здесь
включить.
И математика, здесь и дизайн музыка, практически
и дизайн,
идет,
и здесь ориентировка в пространстве, и сенсорика, и все,
будущая
что
будущая геометрия и прочие вещи.
И речь также, потому что можно
профориентация,
и предлоги закрепить, и, пожалуйста, вам профориентация, конечно, неприменима к детскому саду, но просто знакомство с профессиями.
Я буду строителем, да.
Знакомство с профессиями, да.
Может быть, кто-то уже на этапе, на этом скажет, а я буду проектировщиком зданий.
Ну, это такой идеал педагога.
Есть ли такие педагоги в вашем тюрьме?
Конечно, есть. Надо сказать, что я каждый раз поражаюсь, как наши педагоги умеют то, что мы им преподносим как теоретический материал, потом это воплотить на практике. Наверное, потому что у нас очень высокопрофессиональные педагоги, они все стажисты. Я уже давно убедилась, что педагоги с большим опытом, они как-то быстрее перестраиваются под новые требования, чем, скажем, молодые воспитатели, которые, казалось бы, приходят обученные, но у них как-то больше зашоренности в их педагогической деятельности, нежели чем у стажиста, который
нужен
легче,
опыт. Все-таки нужен опыт.
Гибче представится. Нужен опыт.
Нужен
и опыт. И нужно, понимаете, любить ребенка и его понимать. Если это хороший стажист, ну, педагог со стажем, он ребенка чувствует, он его понимает, и он его, самое главное, слышит. Он его слышит.
Юлия Владимировна, в связи с этим хочется спросить, а будете ли вы делиться своим вот этим уникальным опытом, а потом, может быть, даже водить на экскурсию, посмотреть ваш open space, открытое пространство, да, для игры детей? для педагогов других детских садов нашего Железногорска?
На самом деле, как сетевой сад, мы обязаны уже в следующем году начать систему стажировочных таких площадок. То есть, когда мы выстроим вот эту open space, значит, свою программу ориентируем уже на деятельность именно в open space и билингвальную среду, к нам и начнут приезжать для стажировок педагоги из других городов, присутствия госкорпорации, Росатом, и, конечно, наши тоже педагоги. Это трудно принять. Конечно, опытом можно делиться, но нужна внутренняя перестройка. И такие курсы, когда отслушал, пришел и ничего не сделал.
И не запел,
я думаю, что никому не нужны. Поэтому это будут необычные стажировки. Они будут на основе деятельностного подхода. Чуть-чуть теории, а остальное все, пожалуйста, практика.
Вы знаете, вот я слушаю вас, и мне хочется ответить на вопрос нашей телезрительницы, которая звонила. Вот тогда-то и будет интересно ходить в детский сад. Наверное, вот так хочется ответить. И подвести итог, все-таки какие задачи сейчас ставит система образования перед детским садом для подготовки будущего школьника и гражданина страны? Какие все-таки вот глобальные задачи ставят?
Ну, я, наверное, начну издалека, потому что, когда создавались федеральные государственные обязательные стандарты сначала для школы, а потом для детского сада, на самом деле там заложена была идея очень простая, что есть сквозные такие качества личности, вернее, не так, качества личности, которые являются сквозными как на этапе дошкольного детства, так и на школьном этапе. Это воспитание в ребенке трех важнейших качеств – самостоятельности, инициативности и ответственности. Вот, по сути дела, это три ориентира, на которые должны ориентироваться все мы и все дошкольное образование страны. Каким образом мы это будем достигать? Один пойдет одним путем, мы вот таким образом пойдем. Но то, что это три важнейшие качества, которые ребенку нужны в школе, это и есть подготовка к школе. Когда ребенок самостоятельный на этапе выхода из садика, инициативный, он не просто проявляет инициативу, а его инициатива приносит какой-то продукт, какой-то результат. Потому что часто инициативу путают просто с активностью. Инициатива, когда есть детский продукт, когда она заканчивается чем-то общеполезным.
То есть умение что-то придумать от идеи и довести
найти
до средства финала.
И довести до финала.
Да, я хочу, например, создать из бумаги самолетик, и я обязательно его сделаю, и он у меня полетит. То есть ребенок доволен своим результатом.
Да. И ответственность. Потому что ты отвечаешь за результаты своей деятельности. Ты отвечаешь сам за себя. Особенно это важно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Но вот в нашем случае, поскольку речь идет о детях с нарушенным зрением, мы постараемся ребенка приучить к тому, чтобы он осознавал свои возможности, потому что зрение довольно часто нельзя до 100% восстановить. Понимая свои ограничения, ребенок должен и нести ответственность за то, что он выбирает. Но уметь выбирать – это очень важно тоже при подготовке к школе.
То есть мы учим детей делать выбор и отвечать за свой выбор.
И отвечать за свой выбор. Совершенно
Юль Владимировна, спасибо вам огромное. Была очень интересная беседа. И самое главное, вы рассказали нам о том, что у детей не надо отнимать детство. Игра – это главное. А через игру уже можно научить всему. Главное – подходить к этому с любовью. Успехов вам и вашим воспитателям, вашим педагогам. А я напоминаю, что в открытой студии принимала участие заведующая детским садом «Теремок» номер 37 Железногорска Юлия Минеева. Мы говорили о дошкольном образовании и о новом витке, который ожидает всех дошколят. Спасибо вам огромное, что были с нами. До свидания.
До свидания, спасибо.